It might have been a dream, but I believed.
Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Приветствую вас в этот понедельник. Приветствую не только наших постоянных слушателей, которые слушают наше радио на волнах, на волнах линейного вещания, то также в нашем Ютубе приветствую наших радиослушателей. Вы молодцы, что вы очень активны. Вы оставляете комментарии, они могут быть разные. Приятные, неприятные, критикуйте. И мы обязательно их читаем, и всю критику мы учитываем. Спасибо, что вы есть. Итак, сразу представлю нашего сегодняшнего гостя, который будет единственным гостем в нашей студии. Андрей Пилдыгович, посол по особым поручениям, руководитель секретариата Министерства иностранных дел Латвии по вопросам избрания Латвии в Совет Безопасности ООН. И также экс-посол Латвии в ООН. Это Организация Объединенных Наций. Хелена, приветствую тебя также в нашей студии. Спасибо, что ты пришла, поможешь переводить господина Пилдыговича. И также скажу телефон прямого эфира 28-04-04-24. Присылайте вопросы, потому что на самом деле тема, она такая разносторонняя, и в зоне внимания Организации Объединенных Наций как никогда сегодня много конфликтов в разных уголках нашего мира. И Организация Объединенных Наций, я просто напомню нашим радиослушателям, господин Пилдыгович, я прекрасно знаю, что вы знаете все эти определения, но наши радиослушатели, я пытаюсь донести до них полную информацию, чтобы они понимали, о каких организациях идет речь, почему, чем эти организации занимаются, чтобы они могли... Давайте я напомню. Организация Объединенных Наций – это уникальная организация независимых стран, которые объединились во имя общего мира и социального прогресса, а также демократии. То есть главная цель организации – мир во всем мире. Ну, помним эту важную поговорку. Не поговорку, а такой, ну, тезис, да? Официальной датой рождения организации является 24 октября 1945 года. Представляете, 80 лет уже будет в следующем году этой организации. В 1945 году ее основателями были 51 страна. Но потом количество членов, вот, может быть, вы сейчас мне вот подскажете, потому что, возможно, у меня устаревшая информация, 195 написано. Но, может быть, вы скажете, сколько сегодня членов Организации Объединенных Наций?
Добрый день, спасибо за это приглашение. Сейчас 193 страны. И Латвия стала участницей этой организации в 1991 году, 17 сентября 1991 года.
Я смотрю, вообще все важные события происходили в начале 90-х, которые связаны с независимостью, вступлением в какие-то важные, или с переговорами вступления в эти важные организации. Но и тут я хочу еще рассказать, что такое Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Это постоянно действующий орган ООН, давайте сокращение будет ООН, да, на который в соответствии со статьей 24 Устава ООН возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Важно, что в состав Совета входит 15 государств-членов, 5 постоянных и 10 избираемых вот Генеральной Ассамблеей ООН на какой-то срок. И Латвия как раз пытается стать вот таким вот избираемым членом. Да? Но тут важно еще сказать, что постоянные члены – это Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. И тут еще много можно говорить о том, что делает этот совет. Например, он определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии, делает рекомендации и решает, какие меры следует предпринять для восстановления мира. Еще есть фраза: совет имеет право применять принудительные меры государствам, которые нарушают международный мир и безопасность, в том числе связанные с применением вооруженной силы. Давайте, извините за долгую справку, для того, чтобы нашим радиослушателям было все понятно. Господин Пилдыгович, теперь к вам вопрос. Ну вот 19 ноября у нас был, по-моему, посол Украины немножко до этого срока. Мы тоже говорили о дате, что 19 ноября было 1000 дней с момента нападения России на Украину. Ваше мнение, что, по-вашему, и Организация Объединенных Наций, и Совет Безопасности за эти 1000 дней сделали для достижения мира? Да, для достижения мира именно в этом конфликте. На ваш взгляд, какие важнейшие шаги были сделаны, чтобы приблизить к окончанию этого конфликта?
Я Сарежди Цьялта.
Да, сложный вопрос. И, конечно, вы правильно охарактеризовали исторически. ООН было создано после Второй мировой войны, после окончания Второй мировой войны. И целью создания стало создание организации, которая сможет останавливать конфликты, останавливать войны, не допускать мировых войн. И была эта мысль никогда больше не повторить, не должны повториться ужасы войны. К сожалению, за эти 80 лет человечеству не удалось прекратить войны, не удалось предотвратить войны. И сейчас в мире происходит более 15 конфликтов. Но, конечно же, для Латвии мы стали участницей этой организации только 34 года назад. К сожалению, в 1945 году Латвия была оккупирована, и страны Балтии не были приглашены. И после восстановления нашей независимости мы постарались использовать эту платформу, чтобы, во-первых, укрепить свое государство, а также для того, чтобы помочь другим уязвимым странам, странам, не находящимся в безопасности, предотвратить войны. Что касается агрессии России в отношении Украины, которую мы наблюдаем сейчас, к сожалению, Совет Безопасности не смог принять решение, поскольку Россия воспользовалась правом вето.
Не только Россия, Китай, по-моему, тоже, да, насколько я понимаю.
В любом случае, Россия заняла очень строгую позицию, и в основном решение ООН в отношении России в связи с этой войной принимались на Генеральной Ассамблее, которую я так называю Всемирный парламент. 7 резолюций было принято на Генеральной Ассамблее касательно агрессии России, о непризнании аннексии, об изменении границ, о непризнании этих границ, о непризнании военных сил, о компенсации, о регистрации и так далее. Но несмотря на то, что не удалось оформить решение в Совбезе, все же каждый месяц Совет Безопасности собирается и обсуждает 4 вопроса, включая и Украину. Разные ситуации, разные аспекты войны в Украине. Это и нападение на гражданскую инфраструктуру, и вопросы гуманитарной помощи, вопросы, касающихся прав детей, женщин, обмен заложниками, ядерную безопасность, разминирование и так далее. И с этой точки зрения, конечно, для Латвии крайне важно, чтобы вопрос, связанный с Украиной, не исчез с повестки дня Совета Безопасности, чтобы он постоянно находился в центре, в круге внимания, потому что это одна из самых высоких трибун для дипломатов. И мировые эксперты, ученые, руководители стран-участниц собираются здесь, чтобы найти решение. Поэтому мы очень надеемся, что желательно в следующем году все же вопросы войны и мира, касающиеся Украины, должны стоять на повестке Дня Совета Безопасности.
Знаете, я сейчас попрошу, наверное, ваше личное мнение. Имеет ли вообще Россия находиться, Китай, я про Китай сейчас ничего не говорю, вообще в этом совете, учитывая, что ну, тут не надо никому доказывать, кто на кого напал. Моральное право И почему, я помню, что один из наших экс-президентов сказал, вопрос у него был, а почему Организация Объединенных Наций, Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности все-таки не может сделать так, чтобы ввести вопрос накладывания вето? Гутерреш ответил на это: нет, мы не можем. До сих пор я не вижу каких-то серьезных дискуссий. Во-первых, вам вопрос про моральное право, и во-вторых, про те какие-то, возможно, варианты давления, которые бы могли повлиять на Россию.
Я думаю, агрессия России в отношении Украины – это только второй случай за всю историю существования ООН, когда одно государство пытается военными методами изменить границы другого государства. Другим случаем была агрессия Ирака в отношении Кувейта в 1990 году. Тогда Ирак оккупировал Кувейт, присоединил к себе и фактически пытался уничтожить целую страну, участницу ООН. В этом случае не было никакого другого похожего прецедента. Это второй случай, когда Россия пытается изменить границы государства, используя вооруженную военную силу. И в этом отношении мы считаем, Россия таким образом нарушает устав ООН. И мы считаем, в уставе ясно написано, что государство, вовлеченное в военный конфликт, не имеет права участвовать в принятии решений на Совете Безопасности ООН. Это один пункт. Второе. В уставе ООН ясно записано, что страны Совета Безопасности ООН обязуются заботиться о мире, безопасности, решать все вопросы дипломатическим путем. Россия в этом случае явно нарушила этот пункт устава ООН, поскольку совершает преступление агрессии. В-третьих, мы считаем, что страны Совета Безопасности ООН не имеют права участвовать в военных преступлениях, если речь идет о нападениях на гражданских лиц, о пытках, если
что
речь идет,
кстати, да,
о депортациях детей. Это все нельзя осуществлять, конечно, если это происходит, то нельзя использовать вето. И это позиция наших стран. И эту позицию разделяет более 100 стран-участниц ООН. И, по крайней мере, в этих трех пунктах, как мы считаем, действия России, то, что Россия делает, фактически преступления, они таким образом нарушают статус постоянной страны-участницы Совбеза и принципы такой страны. Поэтому мы считаем, что у России нет морального права сейчас находиться в Совете Безопасности ООН.
И вообще в ООН. Это понятно, что страна, которая, по-моему, одну из первых, да, вступила еще в 1945 году.
Конечно, Россия, то есть СССР, была одной из стран-участниц, основателей ООН, и эти страны-основатели ООН особенно должны заботиться о безопасности, поэтому мы видим такое яркое несоблюдение, противоречие уставу ООН. Конечно, чтобы формально проголосовать за то, чтобы Россия покинула Совет Безопасности, это решение должно пройти через Генеральную Ассамблею, эти решения должны быть связаны с голосованиями Совета Безопасности. И, по нашему мнению, очень важно было бы организовать специальный трибунал, чтобы судить Россию как страну-агрессора, спровоцировавшую войну, на международном трибунале. И таким образом было бы не только такое политическое декларативное решение Генеральной Ассамблеи, но и решение Международного суда. Поэтому Латвия одна из тех стран, которая активно выступает за то, чтобы такой трибунал состоялся, и это был бы трибунал, который судил бы руководителей российского государства и Россию как страну, как государство, развязавшее эту преступную войну.
То есть, по крайней мере, Латвия выступает именно за этот вариант, про который вы сказали. Но с другой стороны, я тоже долго думала и видела очень много осуждений, когда Антонио Гутерреш, генеральный секретарь ООН, поехал, во-первых, в Россию, да, встречаться с Путиным, и, во-вторых, он поехал на форум БРИКС. И очень много было критики почему-то с Германии, да, Deutsche Welle, там было очень много публикаций по поводу того, как он может, ведь это получается, что вы участвуете, но это была цитата, в этом путинском цирке, да, было такое даже. Но с другой стороны, вот прокомментируйте такой ли момент. Как мне кажется, все-таки такого уровня человеку, как Гутерреш, ему правильно ездить даже в какие-то страны, чтобы пытаться установить мир. Вопрос другой, получится ли у него. И второе, по поводу изгнания России. Если это сделать, не получится ли так, что страна, получив, которую убрали из Организации мира, в общем-то, ей развязывают руки. И тогда она может делать еще какие-то преступления. А пребывание в Организации Объединенных Наций, ну, каким-то образом ее сдерживает.
Знаете, что касается генерального секретаря ООН, нет никаких принципиальных возражений против участия в совещании БРИКС. БРИКС — это объединение стран, и ранее генеральный секретарь участвовал на таких заседаниях. Это понятно, потому что это объединение стран, объединяющих стран, значительную часть населения. Были комментарии наших стран, они касались других вопросов. Мы выразили сожаление о том, что генеральный секретарь не посетил...
осуждение, сожаление именно, да? Есть разные вещи в дипломатии.
Не посетил саммит мира по Украине. Мы считаем, что он там должен был быть. И мы знаем, что это было совещание с участием более 100 стран, и это было связано с этой войной, с прекращением войны. И, по нашему мнению, руководитель ООН должен был там быть. В этом случае он направил своего заместителя, но это слишком серьезно, как нам кажется. Во-вторых, у нас было сожаление о том, что как использовалась именно такая оптика, как это все происходило, и лидеры Беларуси, России манипулировали присутствием генерального секретаря ООН,
использовали как оружие,
чтобы показать, выставить себя в лучшем свете. И генеральный секретарь, может быть, стал жертвой такой манипуляции, поскольку на видеокадрах выглядело так, как будто он считает этих политиков, как бы сказать, совершенно приемлемыми участниками международной политики. Мы считаем, что Всемирное общество, то есть Генеральная Ассамблея, ясно сформулировала свое отношение, свою позицию, и поэтому генеральный секретарь и высшие должностные лица ООН должны еще более ясно проявить, показать свое, и не только свое, но отношение мира к происходящим преступлениям.
Вы знаете, у нас очень много вопросов по Израилю и Палестине. Я догадывалась, что они будут. Мы сейчас перейдем, но я пыталась понять эту фразу, которую я зачитала, когда рассказывала о Совете Безопасности. И вот эта фраза «Совет имеет право применить принудительные меры государствам, нарушающим международный мир и безопасность». Объясните, что значит принудительные меры? Какие? Были ли они когда-нибудь применены?
Я упоминал оккупацию Кувейта Ираком, когда Ирак совершенно открыто нарушил устав ООН, попытавшись уничтожить одну из стран-участниц ООН, то тогда Совет Безопасности уполномочил мирные силы по поддержанию мира освободить Кувейт, и были созданы правовые условия, был сформирован трибунал, чтобы вернуть справедливость, чтобы освободить Кувейт и компенсировать убытки, понесенные жителями Кувейта и так далее. Это потребовало мобилизации всего мира, это потребовало и планирования военной операции, были созданы правовые механизмы, чтобы Ирак выплатил компенсации Кувейту, но это все было сделано. И как мне кажется, это один из примеров, когда мы видели, что мировое сообщество способно действовать. На протяжении 80 лет были и другие примеры. Может быть, предоставление гуманитарной помощи ООН было более успешным, но и усилия по поддержанию мира, и сейчас тоже более чем 12 странах находятся военные ООН. В Ливане, например, одна из крупнейших операций. Международные силы пытаются обеспечить большую стабильность, и на границе между Ливаном и Израилем очень горячая точка, очень сложная, и там, кстати, есть и представители латвийских вооруженных сил, но это попытка мирового сообщества не допустить еще большего кровопролития.
Вы прекрасно привели пример, спасибо вам за это, как конкретно эта фраза применяется. Она почему не применяется в отношении украинско-российского конфликта? Что мешает?
В этом случае есть вето России. Россия отказывается демонстративно обсуждать этот вопрос на Совете Безопасности.
И никак нельзя это решить пока. По крайней мере, пока.
Пока нам удалось провести чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи. Это достаточно редкий случай. Такого прецедента не было более 30 лет. И в рамках этой сессии уже прошло 7 заседаний, и было принято 7 резолюций. Это, к сожалению, не позволило остановить военные действия, не позволило изменить политику России, но в любом случае мы делаем все возможное, чтобы мир отреагировал, чтобы мир оказывал Украине помощь, предоставлял гуманитарную, правовую, дипломатическую помощь. И Украина продолжает бороться. Война идет уже почти 3 года. И это, конечно же, в основном благодаря жертвам Украины. Но в любом случае мир не безразличен. Мир пытается делать максимальное, чтобы защитить независимость, территориальную целостность и самостоятельность Украины.
Вопрос такой, наверное, не по нашей повестке, может быть, ваш лично, какое-то ваше мнение. Приход нового президента США, насколько он может повлиять на установление мира в Украине? Верите ли вы в то, что тут будет связь какая-то?
Я думаю, что президент Трамп обязательно попытается. Попытается в первые месяцы после инаугурации направить динамику, разговор в более активное русло и попытается остановить эту войну. Конечно, он ясно указал, что хочет использовать дипломатию через силу. Он постарается быть очень активным, он постарается быть очень мощным, постарается такое, применить новое лидерство в этом процессе. И это и было одним из самых громких заявлений в его предвыборной кампании во внешней политике. Может быть, внешняя политика не была главной темой на выборах США. Там были гораздо большие дискуссии о миграции, об экономике, об энергетике и о большей динамике в экономике США, о большей защите интересов США в торговых вопросах, но в международной политике он приоритизировал Израиль, поддержку Израилю и обязался прекратить эту войну. Но президент США себя видит как сильным лидером, он видит себя как действующего лидера, лидер действия. Я думаю, что он не захочет войти в историю как политик, который навязал какой-то несправедливый мир Украине. Поэтому я думаю, что решение будет сложным, тяжелым, но он, я думаю, уже опытный политик, все-таки у него есть этот 4-летний багаж, и он многому научился во время своего первого срока. Он пытался быть активным в отношениях с Северной Кореей, он был активным в отношениях с Европой, поэтому я думаю, что этот багаж позволит ему направлять такие решения, которые соответствуют интересам США. И я думаю, сохранение Украины как сильного независимого государства соответствует и видению США.
И тут тоже такой очень короткий, я попрошу. Я слышу риторику Трампа по поводу остановления боевых действий в Украине скорее такими, не то чтобы угрозами, но такими ультиматумами. Вот если вы не прекратите, тогда я вам и той, и другой стороне вот так. ООН — это организация, которая никогда не будет использовать вот такие методы, ну, не знаю, запугивания, там, угроз, шантажа. И получается, что, возможно, здесь у Трампа более выигрышные позиции, чем у организации, которая выступает за мир. Получается так.
Я думаю, что у него есть определенные преимущества сейчас, но, конечно, необходимо учитывать, что ООН — это сцена, на которой участвуют 193 государства. Конечно же, больше возможностей высказываться и большее влияние у крупных стран. Более 100 стран — это небольшие страны, к ним принадлежит и Латвия. И небольших стран — большинство. И поэтому очень важно, чтобы на этой сцене был баланс интересов крупных и маленьких государств. И эти небольшие государства, конечно же, заботятся о своем выживании. Некоторые страны просто тонут в океане, их интересует климатическая безопасность. Есть страны, которых интересуют вопросы развития, их касается вот это цифровое разделение. Есть миллиард жителей в мире, живущих без электричества, без интернета, без связи. Поэтому очень важно, чтобы на этой платформе ООН выслушивали и по возможности учитывали интересы этих стран. Многие обеспокоены терроризмом, многие обеспокоены миграцией, и в целом, да, но у нас 8 миллиардов на планете, и, конечно, интересы очень разные, но Для нас в краткосрочной перспективе самый важный вопрос, чтобы закончилась эта война, закончилась как можно быстрее, но закончилась так, чтобы Украина была независимым, безопасным государством, государством, способным развиваться, чтобы не было сферы влияния, чтобы не было какой-то новой империи.
Закончилась война, вот именно то, что вы сказали, очень многие сегодня трактуют по-разному. Война закончилась, а что с территориями, да? А что с, там, опять же, трибуналом? А что с восстановлением страны? То есть вопрос, закончилась война, наверное, тоже не окончательный. Там есть очень много, что стоит потом вот обсуждать. Но у нас пришло очень много вопросов, как ни странно, по Украине, потому что мы, наверное, очень часто говорим про украинский вопрос. Вопрос. Смотрите, вы сказали про то, что, когда отвечали, что США поддерживает Израиль. Это правда. Но при этом мы знаем, как развивались события, что генеральный секретарь перед Антонио Гутерриш 23 октября сказал перед Советом Безопасности так, цитата, «Я однозначно осудил ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные Хамас 7 октября в Израиле. Но важно признать, нападения Хамаса произошли не в вакууме. Палестинский народ страдает от удушающей оккупации на протяжении 56 лет. Но недовольство палестинского народа не может оправдать ужасающие нападения Хамас. И эти нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа». Если прочитать эту фразу, то, собственно, мы, знаете, можем сказать, что господин Гутерриш говорит, и вы правы, и вы правы. Но не кажется ли вам, что все-таки тут не может быть вот такого двойственного отношения к этому конфликту? Латвийскую сторону, это, кстати, очень важно, мы, позицию в отношении этого конфликта я знаю, я звонила как раз в Министерство иностранных дел, и если это все собрать коротко, они сказали так, Израиль, на наш взгляд, имеет право на защиту, но при этом мы понимаем, что вопрос палестинских территорий надо решать. Как вы видите, нет ли тут все-таки противоречия и очень важно осуждение мирового сообщества вот конкретно вот таким фразам? И, как известно еще, все-таки господин Гутерриш в Израиле признан персоной нон грата. Да? Вот какой-то ваш комментарий дальше уже.
Да, это очень трагический, один из самых больших таких узлов в политике мировой, одна из самых горячих точек. И действительно, у этого кризиса, у этой драмы более 70-летней истории. Я могу подтвердить, что мы полностью понимаем право Израиля защищать себя. Это террористическое нападение было вопиющим, и его нельзя оправдать никакими благородными целями. И мы, конечно же, понимаем, что Израиль делает все возможное, чтобы освободить оставшихся заложников. Уже прошло более года.
То есть не делает ли он, может быть, слишком много каких-то нарушений с точки зрения, опять же, Организации Объединенных Наций, которые вызывают вот такую реакцию у Антонио Гутерриша, может быть, и у остальных членов тоже?
Я не хотел бы заострять внимание только на генеральном секретаре ООН. Мы в целом считаем, что борьба с терроризмом должна все-таки учитывать международные гуманитарные права. И нельзя...
Они не учитывались, да, все-таки?
Нельзя допускать чрезмерного количества гражданских лиц при борьбе с терроризмом. И поэтому мы призывали и израильскую сторону учитывать свои обязательства в отношении ведения войны, способа ведения войны. И мы призывали израильскую сторону действительно серьезно задуматься и вернуться к дипломатическому решению, к переговорам о создании палестинского государства. Мы полностью осознаем, что сейчас для этого не созданы условия. Латвия не планирует признавать Палестину, пока не выполнено как минимум три главных критерия. Пока нет полной ясности о том, кто представляет государство Палестину, кто политики, лидеры Палестины.
С кем можно вести, да, переговоры?
Да. Мы не можем признать Палестину, пока нам нет, у нас нет ясности относительно границ государства, потому что пока это непонятно. И третье, конечно же, мы хотим видеть со стороны палестинцев ясное обязательство гарантировать безопасность Израиля, что государство Палестина отказывается от насилия, от военной тактики, от террористических методов в отношении Израиля. Пока эти три пункта не выполнены, Латвия не признает государство Палестину. И, конечно, есть много вопросов, на которые мы ждем ответы от израильской стороны. Например, что дальше произойдет с сектором Газа? Сейчас там находятся израильские военные силы, территория оккупирована. Некоторые политики высказываются за аннексию этой территории. Если эта территория будет аннексирована, опять же возникает вопрос, действительно ли Израиль серьезно думает о создании палестинского государства по соседству. Поэтому очень большая драма, очень сложная ситуация. Мы пытаемся, как я уже сказал, мирные силы, силы по поддержанию мира там находятся, и латвийские, представители латвийских военных сил находятся на границе с Ливаном и в Иерусалиме. И мы стараемся, как друг Израиля, мы стараемся побуждать их к тому, что международное сообщество должно иметь ясность относительно того, как в долгосрочной перспективе можно создать палестинское государство, потому что пока этого не будет, к сожалению, такие рецидивы насилия будут
они
практически неизбежны.
Продолжать, и тут надо, наверное, напомнить, что, может быть, вы меня поправите, в 1947 году именно благодаря Организации Объединенных Наций было создано вот государство Израиль. И нам, когда мы, у нас были передачи, у нас было много вопросов по поводу того, правильно ли все-таки была выбрана эта территория, догадывалась ли Организация Объединенных Наций, что эти конфликты благодаря вот такому соседству будут бесконечными. Очень было много. Но давайте я сейчас... Я поняла так, что есть для Организации Объединенных Наций некие конфликты, как вот, например, украинско-российские, в которых есть черное и белое. И мы понимаем, кто где находится. Но этот конфликт конкретно, он не черно-белый, он с нюансами, с серыми оттенками, со много чем. Правда ли, вот правильно ли я это понимаю?
Да? Это так. Это так. К сожалению, ситуация крайне сложная. И она сложна и для страны Израиля, и для палестинской стороны. К сожалению, исторически были упущены несколько попыток создать палестинское государство. Виновны были и сами палестинцы, и ряд палестинских лидеров упустили эти возможности. К сожалению, позже и со стороны политиков Израиля не было последовательности. И, к сожалению, сейчас между израильскими политиками все меньше слышим о явном видении того, как Израиль хочет уживаться с палестинцами. И это только усиливает опасения в том, что эта человеческая драма продолжится.
Вопросы? Не против? Здравствуйте. Как господин Пилдыгович комментирует выдача ордера на арест Нетаньяху и Галанта? как организация относится, и как вам, ну вот, может быть, действительно, я вижу часто, что мнения членов ассоциации, ну, не всегда могут совпадать с какой-то генеральной линией, потому что есть, ну, какие-то свои, наверное, может быть, ну, такие взгляды, как вы говорите, сожаление. Не осуждение, но сожаление. Да.
Я в этом случае представляю Министерство иностранных дел, поэтому я буду выражать позицию нашего государства. Латвия является частью Международного уголовного суда. И мы, конечно же, признаем Римский устав. И в любом случае мы последовательно поддерживали, исторически поддерживали независимость и решение Международного уголовного суда. И поддерживали и работу уголовного суда, особенно в последние годы в отношении агрессии России против Украины. Поэтому решение мы признаем, мы его уважаем. И, конечно, у каждой ситуации есть свой отличающийся контекст, и могут возникнуть вопросы об обстоятельствах, о соразмерности. Сравнивать каждую ситуацию достаточно сложно, но в целом Латвия признает суд и считает, что суд многое делает для того, чтобы прекратить ненаказуемость. Поэтому мы и очень призывали Украину присоединиться к Международному уголовному суду. Украина это сделала, они начали это с, и с 1 января Украина уже станет тоже страной, которая присоединилась к Международному уголовному суду. Это важный для нас институт.
Еще один вопрос из WhatsApp. Не кажется ли вам, что выдаст ордер на арест Нетаньяху и как-то уравнивает его в образе с Путиным? Не видите ли вы тут какого-то противоречия? Ну, там есть, да, ордер тут, и как будто люди сравнивают вот два одинаковых преступника. Но можно ли так говорить?
Конечно, необходимо учитывать, что положение каждого обвиняемого отличается, и в последнее время мы видели, что эти ордера на арест были выданы против генерала Хунты Мьямы. Есть конкретные решения в отношении палестинских террористов, и, конечно, в этом случае выделяется и случай президента России. Различные преступления, разные страны, разные регионы, но самое главное, как я считаю, это то, что мы не сомневаемся в независимости суда. Судьи провели серьезный анализ, и их решение обосновано серьезными материалами, и есть возможность защищаться. Эта возможность есть у лиц, против которых выдвинуты обвинения. Поэтому мы считаем, что нужно дать эту возможность. Мы стараемся не политизировать такие случаи, позволим прокурорам, позволим судьям принимать решения. Когда принимаем политические решения на Генеральной Ассамблее, на Совете, это правовой процесс, очень важный, и мы хотели бы дождаться решения судей.
Вопрос от нашего слушателя, чей телефон заканчивается на 240. Вопрос к гостю. Что сделала Организация Объединенных Наций для прекращения израильско-палестинского конфликта? И второй вопрос в этой же связи. На какой стороне выступает ООН? Только ли на той стороне, где больше жертв мирного населения. То есть, когда Организация Объединенных Наций видит, где мирного населения действительно погибло больше, и тут без вопросов, что это именно сектор Газа, я точную цифру сейчас не назову, да, но это, да, это ну, как бы бесспорно. Вопрос от слушателя, учитывает ли Организация Объединенных Наций, кто виноват, если где-то мирного населения погибло больше?
К сожалению, я должен признать, к сожалению, так устроен мир, что не всегда мировое сообщество обращает достаточно внимания на те места, где массово гибнут гражданские жители в военных конфликтах. Если мы посмотрим чисто математически по статистике, сейчас больше людей гражданских погибает в Судане. В Судане уже второй год происходит ужасная жестокая гражданская война, и каждый день на экранах телевизора или на новостных порталах мы не читаем и не знаем об этом. И зачастую об этом знают только эксперты, и об этом ведутся дискуссии и в ООН. Так что нет такой прямой корреляции между количеством жертв и автоматической симпатией международного сообщества. И гуманитарная помощь, которую необходимо оказывать жертвам, она, к сожалению, не всегда находится в прямой связи с тем, что на самом деле происходит в странах. Это связано с самыми разными обстоятельствами, с расстоянием, с вниманием, с интенсивностью внимания международного сообщества. Иногда это связано и с тем, что, например, наши африканские партнеры часто говорят, что африканское решение для африканских проблем. Они говорят, мы сами хотим решать свои проблемы. Не вмешивайтесь. И, к сожалению, это иногда замедляет вовлечение международного сообщества и поддержку международного сообщества.
Но при этом я слышала, что Совет Безопасности и шли разговоры раньше, по крайней мере, чтобы сделать, привлечь еще одного члена, вот, который представлял бы африканский континент. Но я так понимаю, что пока это не сделано.
Большая реформа пока не сдвинулась с места середины 60-х годов. Но, конечно, мы считаем, что это аномалия, что нет ни одного постоянного члена, представляющего, например, Латинскую Америку или Африканский континент. В значительной степени организация создавалась по результатам Второй мировой войны, там 51 страна были, сейчас почти в 4 раза больше стран. И мы считаем, что необходима реформа, она должна быть, и мы считаем, что нужно ввести текстуальные переговоры по реформе.
И тут я хотела бы, у нас практически не осталось времени, насчет реформ вы сказали, вот как раз господин Гутерриш, он сказал на Совете Безопасности ООН, цитата, «Совбез устарел, а международная финансовая архитектура не отражает нынешнюю экономическую реальность, что делает ее неадекватной и несправедливой». И он как раз вот поясняя вот эту свою мысль, он сказал, что да, надо, нам нужны какие-то реформы, они, видимо, будут, но, как всегда, это все очень тяжело идет, потому что организация, которая была создана после Второй мировой войны в 1945 году, и прошло уже 80 лет, возможно, уже она не руководствуется или не может руководствоваться теми ключевыми моментами, которые были актуальны для прошлого столетия. Мир ведь меняется, и вместе с ним меняются, наверное, вызовы, с которыми этот мир сталкивается. Вам пришло много вопросов еще, какие, например, страны, какие страны могут потенциально стать участниками конфликта, на которые он обратит внимание? Имеет ли вообще Россия находиться в Совете Безопасности? И потому что с распадом СССР она должна была вступить в организацию на правах Российской Федерации, да, то есть они на правах Советского Союза, который был в 45-м году. Это все-таки очень важные вопросы. Я не спросила еще про очень много важных вопросов, но у нас уже 2 минуты осталось. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. Посол по особым поручениям, руководитель секретариата Министерства иностранных дел Латвии по вопросам избрания Латвии в Совбез ООН. Ну, будем надеяться, что этот вот шаг все-таки случится, и Латвия станет более заметной, это уже на международной арене, потому что, конечно, включение Латвии в Совбез ООН, ну, тоже, наверное, для нас, для нашей страны важный шаг.
Спасибо. Спасибо за эту возможность выбора. В июне следующего года Латвия является кандидатом на 26-27 год. И для небольшого государства, которое не входит в Г-20, не является страной ОПЕК, это возможность получить этот большой доступ к большому микрофону, сидеть за столом в виде подковы и говорить о тех вопросах, о тех проблемах, которые важны для нас, для небольших стран. Я достаточно уверен, что Латвия сможет достичь этой цели, и надеюсь, что будет возможность в будущем обсудить динамику и то, что Латвия сможет там сделать. Спасибо вам.
Спасибо большое Хелене, которая прекрасно перевела сегодняшний разговор, Валентине Артеменке, продюсеру нашей передачи, Регине Безни за операторским пультом. Я, Ольга Князева, предлагаю завтра в 12:10 встретиться с вами и продолжить открытый разговор в нашей студии. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.